Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם.
Здравствуйте, мы читаем книгу Труды Бааль Сулама, предисловие к учению 10 сферот, страница 778, 31 пункт. Можно задать вопросы на сайте CAP-TV. Избранные вопросы будут озвучиваться в течение урока. 31 пункт предисловие к учению 10 сферот, 778 страница Трудов Бааль Сулама. Существует большая необходимость в объяснении того, почему приход праведного Избавителя зависит от распространения занятий Каббала в массах, что так хорошо известно из Зора и всех книг по Каббале.
То есть, что есть в науке Каббала, что именно благодаря ей и ничему другому, потому что есть много возможностей учиться. Творец создал большой мир, и любая наука, которую мы раскрываем в этом мире, в конечном счете исходит из всего созданного им творением. И мы можем изучать действия Творца, мы можем учить это на уровнях простого толкования и так далее, до скрытого. Почему именно с помощью науки Каббалы мы удостаиваемся достижения целетворения? То есть, что мы должны изменить себя ради получения, на ради отдачи, чтобы наши получающие келим стали с помощью намерения как бы отдающими келим. Почему это возможно только с помощью изучения науки Каббала? И почему это называется изучением? И почему именно науки Каббала? Когда, с одной стороны, мы не постигаем ее до тех пор, пока не исправляем себя, и каждый раз постигаем что-то в мире нашего исправления, с одной стороны. С другой стороны, можно изучать ее только исходя из исправленных келим. И одно противоречит другому. То есть одно вообще отменяет другое, да? Что же называется изучать науку Каббала, если я пока еще не понимаю, не чувствую и не нахожусь в ней? А с другой стороны, без учебы ты тоже не почувствуешь и не найдешь ее, не раскроешь и ничего не изучишь. Да? Вещь очень особая. Есть много вопросов в этом отношении. Мы видим, насколько весь мир в отношении этого находится в очень таком осторожном подходе, особом, потому что Творец специально выстраивает отношение людей к науке Каббала в таком виде. Что к ней могут подходить не как ко всем обычным наукам, или не так, как должно быть с наукой, которая говорит о системе управления и наблюдения за всем миром, системе всего мироздания, что должен знать человек в жизни, где он находится, какие силы им управляют, как он может повлиять на них, и это все. А мы видим, насколько люди отвергают это. И есть специально направленное управление свыше, чтобы именно так и произошло. И нужно преподносить людям, проталкивая это о их судьбе, об их основе, о всей сути их жизни, как они думают, как они задействуют себя, как выстроено общество, семья, сам человек, даже в этом мире. Не говоря уже о мирах, о вечной жизни, которая выше этого мира, выше этой жизни. Человек не только не тянется к этому, но еще и отталкивает. Это совершенно неестественно. Не так, как это должно быть, в принципе, отношение к этой науке. И давайте посмотрим, что здесь происходит, пожалуйста. Вы подумайте об этом, то есть насколько все эти вещи совершенно ненормальные. Так не должно происходить по отношению ко всему, что мы... что нам необходимо для нашей жизни, то, что мы развиваем, заботимся. Больше и больше пытаемся обернуть, выделить это. А здесь самая важная вещь, включающая все, которая дает нам знания и возможность управлять всеми этими вещами, не просто теоретически, да? Это просто полное непонимание. Интересно, как это выстроено. Пожалуйста.
Существует большая необходимость в объяснении того, почему приход праведного Избавителя зависит от распространения занятий Каббалой в массах, что это хорошо известно из Зоара и всех книг по Каббале. Сами же массы нестерпимо пренебрегают этим. И разъяснение этого вопроса приводится в Тикуне Зоар. 30-е исправление. Краткий перевод. В то время, когда Шхина опускается в изгнание, дух этот двеет до тех, кто занимается Торой. Это комментарий к цитате «И Дух Божий носился над водами». Над водами. Поскольку Шхина находится между ними, все подобны скоту, поедающему траву. Совершая любую милость, совершают ее для себя. И даже все те, кто изучают Тору, совершая любую милость, совершают ее для себя. В это время дух уходит и не возвращается в мир. И это дух Машиаха. Горе им, тем, из-за кого дух Машиаха уходит из мира и не возвращается в мир. Они делают Тору сухой и не желают прилагать старания в науке Каббала. Эти люди приводят к тому, что иссякает родник мудрости. И уйдет дух Машиаха, дух мудрости, хохма и понимания, бина, дух мысли и мужества, гвура, дух знания, даат и трепета перед Творцом. Вторая заповедь. Сказал Творец, да будет свет. Это свет любви, любви милосердия. Как сказано, любовью вечную возлюбил я тебя. И об этом сказано, не будите и не тревожьте любовь, покуда не пожелает она. И об этом сказано, что если будете пробуждать любовь, и любовь — это главное между добром и злом. И тогда эта любовь не ради награды. И об этом сказал Творец. Заклинаю я вас, дочери Иерусалима. Не будите и не тревожьте любовь, покуда не пожелает она. Тогда эта любовь не ради награды, не ради получения награды, ибо любовь и трепет ради получения награды принадлежат служанке. Трясется земля под рабом, что царствует, и служанкой, что наследует своей госпоже.
Целью
творения является привести творение, которое обязано находиться в противоположном свойстве Творцу, то есть желание получать, а Творец — это желание отдавать, которое должно находиться в свойстве ненависти и отторжения, поскольку Творец — это отдача и любовь, и привести творение к совершенно другой противоположности, с ненависти и отторжения к любви и отдаче.
И
тоже поставить его в такие условия, когда само творение почувствует, что выбирает это изменение и желает его. Настолько желает, что преодолевает боли, ну, на всевозможных уровнях, не только физические боли, но возможности согласиться, понять, то, что называется препятствиями, во всех ощущениях, которые отталкивают его от достижения соответствия и слияния с Творцом. И необходимо дать человеку возможность измениться, но при условии, когда он на самом деле желает этого постепенно, каждый раз все больше и больше, и в таком виде, когда он каждый раз постигает изменения, которые происходят в нем в более истинном виде, то есть на самом деле достигает, что значит быть дающим, насколько это оторвано от его первой природы. И поэтому вся работа человека должна заключаться с самого начала и до конца, по сути дела, в том, чтобы обрести свойство любви. И этому он учится у окружения, когда предпочитает все больше и больше и больше средства, которые приводят его к цели. И это книги, учитель, товарищи, пока не приходит с их помощью к состоянию, когда он хоть как-то начинает формировать, находясь в них, образ Творца, и так продвигается. И все это еще раз только с помощью того, хотя он и связан с книгами, с учителем и группой, он должен в особенности проверять себя, находится ли он в правильном изучении. То, что касается и науки Каббала, и также в правильном подходе, потому что мы знаем от Бааль Сулама, что есть еще подходы, которые, может быть, приводят человека, когда он приходит с хорошим ощущением, когда он знает, что написано, и может философствовать, но совершенно никакого постижения. То, что имеет в виду наука Каббала. 32-й пункт.
Начнем разъяснять тикуны Зоар от конца к началу. Говорится, что трепет и любовь, которые испытывает человек в занятиях Торы и заповедями, преследуют целью получения награды. Иными словами, человек надеется, что благодаря Торе и работе обретет некое благо. И в этом заключается смысл понятия «служанка», о которой сказано «служанка, что наследует своей госпоже».
То есть что должна быть служанка, И нужно заниматься тем, что касается нее. Но нужно беспокоиться о том, чтобы она не заняла место своей госпожи. То есть есть период учебы, когда мы изучаем ради получения награды, потому что у нас нет выбора, мы находимся в желании получать, и пока удостаиваемся желания отдавать, есть у нас первая часть, из которой мы должны выйти. И тогда мы все-таки должны дать себе силу, которую мы притягиваем из учебы, когда мы тянемся к цели творения, где что есть у нас там какое-то наполнение. И поэтому этот период, это стремление к наполнению, это вознаграждение называется служанка. Да. Только необходимо бояться, чтобы это не превратило нас в тех, кто желает именно этого. Но мы должны знать, что это необходимо для того, чтобы дать нашему телу, нашему ослу, все, что он требует, иначе он не пойдет по требуемому пути. А с одной стороны, ему ставят шоры, как это на иврите у нас. Специально, чтобы он не видел, что он крутится, вращая жернова. И, с одной стороны, дают ему хорошие семена, чтобы он ел и был здоров, а с другой стороны, закрывают глаза, потому что без этого он не будет продвигаться. И это называется служанка, которая работает ради того, чтобы есть эти зерна, и так мы продвигаемся. Но все-таки мы понимаем, что мы это делаем специально, потому что нет выбора. У нас есть и наслаждение от того, что мы продвигаемся, да? И это пока еще свойство служанка, и все-таки продвигаемся с надеждой, что когда-нибудь придем к состоянию, когда мы поменяем ее на госпожу.
На первый взгляд это трудно понять, ведь сказано, всегда человек должен заниматься Торой и заповедями, даже несмотря на то, что делает это лолишма. Но почему тряслась земля? И еще нужно понять, почему занятия в лолишма относятся именно к категории служанки. Да и выражение «наследует своей госпоже». Какое здесь может быть наследство? 33-й пункт. Данный вопрос можно понять, лишь связав его со всем, что разъяснено выше. Ведь мудрецы разрешили занятия в лолишма лишь потому, что от лолишма человек приходит к лишма, поскольку свет, кроющийся в Торе, возвращает его к источнику.
Это очень важно. То есть, если учеба... Это касается самых маленьких. Младенца, который слушает всевозможные благословения и разные отрывки, возглашения Шма, и даже то, чего касается выполнения самых простых заповедей. Если это не выстроено для того, чтобы прийти к Лишма, все это, все воспитание и учеба совершенно ни к чему не пригодны. Потому что человек, если он скажет, затем я все, это уже все воспитание, весь путь непригодный. Ну, скажем, он вырастет там до возраста бар-мицвы 13-летнего или 20-летнего, а потом будет учить? Нет. Потому что он должен весь народ в любом возрасте должен быть выстроен именно таким образом, потому что это... Народ Израиля должен организовать эту учебу с самого начала и до конца. И поэтому он говорит, что в наши дни раскрывается такая тьма, подобной которой нет. Ну, еще раз.
Данный вопрос можно понять, связав его со всем, что разъяснено выше. Ведь мудрецы разрешили занятия в лолишма лишь потому, что от лолишма человек приходит к лишма, поскольку свет, кроющийся в Торе, возвращает его к источнику. И потому будет считаться занятие в лолишма служанкой-помощницей, выполняющей низкую работу для своей госпожи, Шхины. Ведь в конце человек придет к Лишма и удостоится сияния Шхины. В таком случае и служанка, то есть занятие в Ло Лишма, считается праведной служанкой, поскольку помогает и подготавливает духовное, и называется чистым миром Асия.
Ну, это начало. То есть существует отрезок пути, часть его, когда мы не можем пройти его без того, чтобы был соблазн, там, морковка, которая находится перед тобой, как перед ослом. Но человек это делает специально, поскольку знает, чем занимается. Если даже не знает, когда это как маленькие дети, тоже делают. То есть учеба должна быть выстроена, весь процесс обучения должен уже с самого начала быть выстроен таким образом.
Однако, если вера человека несовершенна, и он занимается Торой и работой только потому, что Творец заповедал ему учиться, то, как уже объяснялось выше, в такой Торе вообще не раскроется заключенный там свет, так как глаза человека повреждены и обращают свет во тьму, подобно летучей мыши.
Почему уже? Ведь он занимается Торой и на самом деле, скажем, вкладывает себя все время, потому что Творец заповедал. Почему же это нехорошо? Потому что он занимается вследствие указания страха, а не из желания. И это все для того, чтобы получить награду или, по крайней мере, не получить наказание. Когда желание его получать, это то, что обязывает его находиться в этом. То есть расчет простой. И это не называется, что он находится в Ло Лишма, которая приведет его к Лишма. Здесь также необходимо рассмотреть, смотрим ли мы на все общество, на весь народ. Но есть, конечно же, дети, не понимающие все эти вещи. Но взрослые должны окружить их такой заботой и выстроить просто... создать атмосферу уверенности, что... дети, которые занимаются Торой во всевозможных видах, должны быть направляемы взрослыми так, что они продвигаются, даже неважно, понимают или не понимают, поскольку путь сам долгий, что все-таки это продвинет их к Лишма в чем-то каждый раз все больше и больше и больше. И на самом деле есть и сегодня даже в обучении детей такие элементы, потому что они изучают всякие истории праведников и как нужно отдавать и так далее. Но потом это не развивается дальше, к сожалению. И затем, когда они входят в более серьезную учебу, начиная уже разбирать всякие частности, затем все эти рассказы о праведниках и действия по отдаче постепенно исчезают. В самой учебе не становится темой обсуждения, и то, что в том, что преподают детям, и это вообще исчезает. Но тут и там это находится все-таки в правильном виде, только нет продолжения. Но насколько бы они ни входили, потом все-таки переходят только к поверхностному изучению.
Да.
Такое занятие уже выходит из-под власти праведной служанки.
И все это происходит, потому что Творец просто указывает, когда есть перед ним, не знаю, ну, кто там перед ним. как плеть. Да.
Поскольку с ее помощью человек не удостоится прийти к Лишма, и потому переходит во владение клипы, нечистой служанки, которая наследует эту Тору и работу и обирает их для себя.
Не дай Бог. И мы, к нашему сожалению, видим, сколько людей в этом находится. Да.
И потому тряслась земля, ведь, как известно, землей называется Шхина. А ту Тору и работу, которые должны были перейти во владение Шхины, грабит плохая служанка, опуская их во владение клипот. И получается, что служанка наследует госпоже.
Но это то, что происходит. Почему он говорит нам об этом? Он хочет сказать, что только с помощью учебы и правильной учебы науки Каббалы мы в конечном счете все-таки входим в Лишма, в правильное Лишма. То есть свойство служанки, которая способствует своей госпоже, и затем достигаем госпожи, то есть Торы Лишма. И это непросто. Непростое занятие. И поэтому, может быть, есть еще несколько объяснений, когда не хотят с помощью науки Каббала истиной. Я не хочу говорить то, что думают в народе об этом. Не хотят знать науки Каббала, понять, познать, хотя в ней есть все. И кроме нее, без нее невозможно ничего правильно понять, где мы находимся, что с нами, куда мы должны идти и так далее. То есть, потому что есть здесь служанка, которая увлекает их в сторону. И люди, которые хотят постичь цель творения, вроде бы, видят, что нет ее там, и уходят. Говорят, что это просто так, сухое учение. И есть некоторые, которые просто боятся и уходят. Ну, получается, или страх, или поощрение, или ад, или рай. И это то, что обязывает человека находиться в этом. И здесь не то, чтобы мы искали виноватых, но это состояние изгнания, когда надо пройти все эти вещи. В целом, все состояния ведет высшая сила, которая специально так выстраивает, и мы должны эти состояния пройти, и поэтому мы должны все видеть себя, что это необходимое состояние, и должны выйти из него. Теперь, как мы выходим все? Все неверующие, религиозные, и те, и другие, весь мир, по сути дела, да? Нужно дать себе самоотчет и увидеть, что мы должны делать дальше.
Я
боюсь вопросов. Вы можете запутать нас, если это на самом деле вопрос по теме. Но осторожно.
Юсеф из Иерусалимской группы спрашивает, если любая учеба начинается с лолишма,
что значит вся учеба?
Если вся учеба начинается с лолишма, как он объясняет здесь, что от лолишма мы переходим к лишма.
Здесь я говорю о системе, которая должна быть таким образом выстроена, что даже маленькие дети, начинающие изучать, то дают родителям или воспитателям, тем, кто заботится о них, нянечки. Любому человеку, который обучает ребенка, дают ему четкие указания, да? Как он должен развивать этих детей, и на самом деле он знает в чем-то. Не то чтобы он должен быть постигающим, конечно, желательно, но он должен знать, если он их воспитывает, и они уже находятся на правильном пути, как их воспитывать и как привести их к служанке, которая способствует, а затем к госпоже.
Об этом он и спрашивает. Если учеба начинается, любая учеба начинается с Олишма, то что гарантирует человеку, что он от Олишма придет к Лишма?
Система, которую мы строим. А система, которую мы строим, это правильные книги, учитель и группа, окружение. Что это значит? Это то, что мы изучаем. Что мы можем сказать о себе? Откуда наша уверенность? Может быть, мы находимся в состоянии, которое уже буквально уже давно находимся в состоянии служанка, которая наследует госпоже, уже нет никакого пути, да?
Ну так как же знать?
Как же знать? Проверь себя. Ты не можешь учиться на товарищах, ты должен проверить себя, какова твоя цель, с помощью каких средств, с помощью каких книг, средств ты приходишь к этому, как ты пользуешься учителем и группой. Как меняется твое отношение к миру? Мир по сравнению с тем, что ты собираешься достичь в своей учебе, является только средством? Является ли цель самой большой для тебя, и кроме нее нет ничего, и ты не меняешь ее ни на что? Является ли учитель твоей более высокой ступенью, которую ты хочешь достичь, а иначе ты не получишь от него ничего? А с группой — это окружение, которое ты строишь в поручительстве, в слиянии, во всем, что необходимо. Проверь себя каждый раз, и ты увидишь. И если ты выполняешь каждый раз, насколько ты способен, действия, которые близки к лишма, когда ты продвигаешься к этому каждый раз, шаг за шагом, шаг за шагом. И все зависит здесь от важности всех этих средств. И только по отношению к ним ты можешь проверить, продвигаешься ли ты. Ты ведь иначе не знаешь. Твое конечное состояние ты можешь узнать только согласно твоему окружению, насколько ты все больше и больше предан ему. Но если есть у тебя люди важные вне учителей группы, ты уже понимаешь, как бы ты ни хотел, ты уже не находишься в этом потоке. Если есть книги, которые важнее, умнее, чем те, которые находятся перед тобой, Бааль Сулам и Рабаш, то же самое. И все, что тебе необходимо реализовать. Вещи простые. Их можно проверить. Что?
Когда человек начинает путь, он, разумеется, не начинает его на этом месте. Где же делать эту проверку? Через месяц, через год?
Я думаю, что... Нет, месяца два не помогут, даже полгода. Мне кажется, что необходимо поговорить об этом, но человек не понимает, о чем ты говоришь. Вы же помните себя. Вы слышали все эти вещи и согласно кивали головой. И то, что было, было. И сегодня то, что вы делаете, это понятно. Это учеба. Это те изменения, которые мы должны пройти. Поэтому важнее всего не спешить на самом-то деле. Самое важное, не спешить. Есть здесь люди, которые тоже могут сказать, я специально говорил каждый раз, 10 лет вы у меня учитесь, 15 лет. Вообще, для чего вы здесь находитесь? Что-то, вы видите какой-то конец этому? Потому что на самом деле это должно вырасти в самом человеке. Это называется испробовал давно изведанное. Потому что если дают вам, там есть все. Там весь свет бесконечности. Но насколько человек способен воспринять это, в таком виде он получает питание все более правильное, глубокое, и тогда растет. Поэтому есть вроде бы канал для всех, но каждый должен расти сам, индивидуальным образом. И поэтому здесь должна быть очень большая мера терпения у учителя. Проблема здесь не в учителе. Он понимает, что здесь надо, и поэтому он не может причинить вред своим младенцам, да? Но для самих детей, то есть учеников, это уже проблема. И поэтому здесь должно быть сила группы, всевозможные занятия распространением, необходимо собираться на конгрессы, должны развиваться идеи, все время что-то делать, ты понимаешь? Нужно искать. Понимаешь, еще один телевизионный канал открывать, еще поменять здание, всевозможные вещи, еще. И очень важно выстроить всю общину, все эти вещи выстроить таким образом, чтобы человек почувствовал себя находящимся в этом. И с одной стороны, может быть, чтобы даже было трудно ему оставить это, и дети его находятся, и даже готовят его в жизни, чтобы продолжал какую-то профессию в этом даже. Вы видите, мы пытаемся выстроить систему учебы, воспитания для всех. Ну, словом, весь процесс.
Юсеф продолжает и спрашивает, так что же удерживает человека от того, чтобы он пришел из ло лишма к лишма?
Есть только одна проблема у всех. Гордыня. Это злое начало. Гордыня. И это унижает человека. И он не видит себя низменным, и что он идет в противоположном виде. Гордыня держит его. Вот так есть. Гордыня, которая просто обязывает его. Все тут. Продолжим.
Анахну беот. Ламедалет.
Мы продолжаем 34-й пункт. Итак, объяснена в Тикуне Зоар тайна клятвы. Не будите и не тревожьте любовь, покуда не пожелает она. Важно, чтобы народ Израиля притянул высший свет милости, называющийся любовью милосердия. Ибо это то желанное, что притягивается именно посредством работы в Торе и заповедях, не ради награды. А причина этого в том, что при помощи этого света милости притягивается к народу Израиля свет высшей мудрости, раскрывающийся в свете милости. И свет Хохма, облачающийся в свете Хасадим, и облачающийся в этот свет, который притянул народ Израиля. Этот свет Хохма есть тайна сказанного, и покоится на нем дух мудрости, дух Творца, дух мудрости и понимания, Хохма и Бина, дух мысли и мужества, Гвура, дух знания, Даат и трепета перед Творцом. Это сказано о царе Машиахе, и принесет знамение народам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных из Иудеи соберет из четырех концов земли. Ведь после того, как с помощью света Хесед народ Израиля притягивает свет Хохма, раскрывается Машиах и собирает изгнанников Израиля. Ведь все зависит от занятий Торой и работы в Лишма. Благодаря этому человек способен притянуть большой свет Хесед, в который облачается приходящий светом, следом свет Хохма. И это тайна клятвы. Не будите и не тревожьте. Ибо совершенное избавление и собрание изгнанников невозможно без этого, поскольку таков порядок каналов духовности.
Что значит, он говорит, что этот свет милосердия, который исправляет нас, притягивается к человеку в той мере, в которой он изучает не ради получения награды, да? Посмотрите, 3-4-5. И так объяснено в Тикуне Зор, тайна клятвы. Не будете, не тревожьте любовь, покуда не пожелает она. И важно, чтобы народ Израиля притянул высший свет милости, называющийся любовью и милосердие, ибо это то желанное, что притягивается именно посредством работы в Торе и заповедях не ради награды. Что значит «не ради получения награды»? И как мы можем работать не ради получения, если мы находимся в келим ради получения, да? Но все это исходит от того, что человек развивает важность книг, учителя и группы, которые он ставит выше себя, и тогда он подчиняет себя им, и тогда есть у него то же самое ощущение и отношение к Творцу, как у них, потому что Творец является следствием от любви к творениям, к любви к Творцу, как сказано. И тогда он готов смотреть на все эти вещи, как на большие, небольшие, когда народ так думает о Творце и представляет себе какого-то там Творца. Но говорится о силе отдачи, дарования, любви. И тогда он начинает видеть свое отношение к учебе, учителю, группе и Творцу, как к большим. И тогда, как по отношению к большому человеку, есть у него сила отдавать, это используется им как сила получения. Как невеста, да? Если ее жених важный, не он дает ей кольцо при обручении, а она дает ему. И это считается, как будто она получила от него кольцо и сказано «посвящена ему». Понятно? Когда он важный, есть у нас наслаждение от того, что мы получили от него отношение, когда он способен взять у нас. Это точка... просто переворачивающее получение в отдачу в чем-то. Потому что это и в нашем мире мы можем сделать. Но здесь нам предстоит большая работа, потому что мы должны с помощью этого поднять важность учебы, учителя, группы и Творца в таком виде, чтобы это соответствовало всему, что чтобы клипа сейчас начала работать против нас, но насколько мы поднимаем важность всех этих вещей, мы способны уже думать об отдаче как вознаграждении. То есть, может быть, я приду к состоянию, когда на самом деле буду способен отдавать, когда мои действия достигнут действия праотцев, и тогда я буду чувствовать от этого удовлетворенность и наслаждение от того, что я даю. И там уже необходимо проверить, отдаю ли я для того, чтобы получить наслаждение, или же и наслаждение как раз Творцу, и проверяют его также по отношению к учителю и группе, то есть по отношению ко всем этим средствам, когда он входит туда сразу же как в канал. Так мы изучаем. Понятно? С этой стороны вроде бы даже нет вопросов. Интересно. Да.
Ну-ну.
Бальсулам, Агдама, Азот.
Бальсулам в этом предисловии поднимает знамя Хайма Виталя.
Это не важно, задавай вопрос. Оставь нас от всех этих. Спроси о том, что мы изучали сейчас.
Но кроме вас никто не поднимает это знамя.
Я не знаю, спрашивай о том, что мы изучали. Если нет, то сядь. Об этом я не хочу говорить. Жизнь покажет. Да, Гершин.
Вы говорили о том, что надо с самого начала направлять человека на учебу в лишма. И это даст человеку возможность развиваться. Я бы хотел выяснить равновесие. Бальсулам хотел изменить мнение общества по отношению к этому. С другой стороны, он говорил о том, что есть важность и у гордыни. Мы в воспитании детей видим, что очень много это используется.
Конечно.
Как это использовать уравновешенным образом?
Уравновешенно — это уже проблема. Если мы хотим, чтобы это была служанка, которая хочет способствовать приходу госпоже, то есть как из лишма, из ло лишма прийти к лишма, но не как из лишма мы совершенно уходим на путь ради получения, пользуемся всей учебой и даже наукой каббала еще в особенности для всевозможных чудес и святой воды и так далее, и так далее. И нужно каждый раз проверять. Да. Проверять. Я не могу тебе сказать, прописать тебе рецепт на весь путь. И здесь без инструкторов пути на самом деле трудно. Да.
Но все-таки, когда мы закладываем основы у тех, у которых есть точка в сердце, ну и вообще у людей, у маленьких детей, которых мы воспитываем с самого детства.
Я понимаю тебя, ты же занимаешься воспитанием детей, но это должна быть система, которую строят каббалисты, которые знают этапы, по которым должны продвигаться дети, включая все возраста, и так достигнут состояния, когда их разум разовьется, хотя и в соответствии с тем, насколько они способны воспринять, но уже в направлении лишма. Да. Трудно начать в 13-летнем возрасте или даже позже. Даже говорят, что ты должен воспитывать родителей. Воспитывать родителей. В то время, когда плод развивается в чреве матери, он уже слышит и усваивает. И есть много рассказов об этом и в Торе, да? Именно так. Такова должна быть система. Мы должны научиться этому. Придет время и научимся. Вы будете заниматься этим. Да. Это понятно. Ну так что, продолжим.
35-й пункт. А также истолковали мудрецы следующие слова. «И Дух Творца витает над водой». Что такое Дух Творца? Во время изгнания народа Израиля все еще занимаются Торой и заповедями Лолишма. Однако, если это та категория Лолишма, из которой приходят к Лишма, то Шхина пребывает между ними. Только в стадии изгнания, поскольку еще не пришли к Лишма. Еще раз, во время изгнания народа Израиля все еще занимаются Торой и заповедями Лолишма. Однако, если это категория Лолишма, из которой приходит Лишма, то Шхина пребывает между ними, только в стадии изгнания, поскольку еще не пришли к Лолишма. И об этом сказано. Шхина находится между ними, но в скрытии, но в конце удостоится раскрытия Шхины. Тогда дух царя Машиаха витает над теми, кто занимается Торой и заповедями, и побуждает их прийти к Лишма, тайной сказанного, свет, кроющийся в Торе, возвращает их к источнику. Тора помогает и подготавливает к сиянию Шхины, госпожи ее. Однако, если, не дай Бог, эти занятия в Лолишма недостойны того, чтобы привести к Лишма, тогда сокрушается Шхина и говорит, что в тех, кто занимается Торой, нет духа человека. Они все подобны животным, поедающим сено. В тех, кто занимается Торой, нет духа человека, поднимающегося вверх, но довольствуется духом животного, опускающегося вниз. И все их занятия Торой и заповедями служат к их собственной выгоде и удовольствию. И все они делают только ради самих себя. И такое занятие Торой не способно привести к Лишма. И то, что написано, что в то время вспомни, что плоть это, а дух уходит и исчезает безвозвратно. И это дух Машиаха. Объяснение. Над ними не витает дух Машиаха, а уходит от них безвозвратно, потому что нечистая служанка отбирает Тору их и наследует госпоже. Ведь они не идут по пути, ведущему от Лолишма к Лишма. И те, которые занимаются, которые делают Тору сухой и не собираются прикладывать усилия в науке Каббала, это означает, что хотя они и не преуспевают посредством занятий открытой Торы, поскольку нет в ней света, и она суха по малости их разума, в любом случае, ведь могут они преуспеть посредством изучения Каббалы, поскольку свет, кроющийся в ней, облачен в одеяние Творца, то есть в его имена и сферот. Тогда они с легкостью могли бы прийти к Лолишма, которая ведет их к Лишма, и Дух Творца витал бы над ними. Что является смыслом сказанного, свет Торы возвращает их к источнику. И все-таки они ни под каким видом не желают изучения Каббалы. И об этом написано. Горе им, вызывающим нищету, унижение, разрушение, убийство и уничтожение в мире. И дух, который исчезает, это дух Машиаха, дух святости, дух хохмы и бины.
Вопросы? Да, Бенци.
Что это за методика? Бальслав называет ее методикой. Что это за методика такая каббалистическая, что даже Бальсулам, объясняющий ее, он больше объясняет, почему она не приводит к успеху. Почему не может быть такого, что наверняка привело бы к успеху?
Потому что мы действуем, исходя из желания получать. И поэтому ясно, что главное — это предостеречь нас, чтобы не упасть сюда и не пойти в эту сторону. Главное — вот эти... говорить о том, что нельзя человеку, именно предупредить его, что с помощью этого он... направляет свое желание к цели, заостряя это, и все это исходя из того, что против цели. Потому что как ты можешь что-то заострить? Ты продвигаешь это из определенного состояния в состояние противоположное. То есть я должен предупредить человека, чтобы не получал и не думал о получении. То есть я не подстегиваю его с помощью этого, ты станешь здоровым, ты, если оденешь красную нить, ты будешь удачлив, посмотри, как твой бизнес, успех в жизни, будешь жить до 120 и так далее, и так далее. Я его... не поддерживаю в этом, а говорю наоборот. Смотри, взвесь, да или нет. И вся наука Каббала таким образом относится. Почему? Потому что она должна помочь человеку выделить в нем желание отдавать. И если взращивают тебе желание получать, то для того, чтобы дать тебе возможность в отдаче продвинуться, а если дают тебе успех в этом мире, тебе нужно остерегаться. Потому что откуда приходит наука Каббала? Из состояния депрессии, да? Но если ты уже родился здесь, так это уже проблема. Ты родился здесь, ты удачлив, тебе дают уже возможность учиться в университете, как нашим детям, и так далее, и так далее. Это уже проблема здесь. Нужно посмотреть, что происходит. Нам еще предстоит разбирать эти проблемы, потому что вся учеба как раз основывается на вопросе, что ведь это против желания получать. Против желания получать, да?
Так в чем же суть этой методики? Запреты?
Все время остерегаться, да, всевозможные ограничения, заострение чувств, мыслей, вещей, которых ты должен остерегаться. И, конечно же, человек не желает. Он в любом месте хочет видеть успех. Посмотри, какой умный, насколько я особенный. И такой. И хочу, чтобы с меня брали пример, насколько я хорош в этом и в этом. И это утягивает его в ад. Да? Но ты же видишь, так вся Тора. Вся Тора. И поэтому нам дают большую помощь в том, что дают препятствия и каждый раз направляют нас с помощью ударов, конечно. Человек должен благословить за плохое еще больше, чем за хорошее, да? А иначе как ты продвинешься? Ты хочешь продвигаться с помощью своего эгоизма, желания получать? Это, конечно же, в самом грубом виде против цели. Только покажи мне, как ты можешь, если это укрепляет твое желание получать, как ты наслаждаешься от этого, выигрываешь на этом, что твой эгоизм наполняется, что ты получаешь, ты там какие-то медали, награды, неважно что, как ты с помощью этого приблизишься к духовной цели?
Ну? Но по-прежнему, чтобы продвигаться, необходимо делать действия. Нам должны говорить, что делать, это делать, то делать.
Действие — это выяснение в тебе, внутреннее. Ты должен выяснить, где мое желание получать, отдавать, где моя цель творения, где любовь, где важность книг, именно это обучение, не что другое, этот учитель, а не другой, группа, а не какая-то другая организация, через которых я прихожу к Творцу, что для меня это важно настолько, что я готов дать им, я горю тем, чтобы дать им, потому что для меня это считается получением. Это азбука. Я приношу свои извинения, но это самая основная вещь. Вы должны прежде всего решить, что подход должен быть новым, а не тем, которому ты научился в университете и вообще в течение всей жизни. Вот и все.
Вадим из Екатеринбурга спрашивает, на что тогда такое лишма? Что, дайте точное определение, что такое лишма. Лишма — это ради Творца очень просто. Должно быть что-то простое. Лишма означает, ну, скажем так, как мы сейчас говорили, что если я в состоянии дать, это для меня считается как награда. Но еще раз, чтобы это не было ради получения награды, что ради этого я даю. Да, Эфраим.
На самом деле, то, что мы изучали сегодня, как человек выстраивает для себя механизм, когда он заставляет себя каждый день и каждую секунду не своровать это для себя.
Это означает построить окружение.
То есть окружение оберегает его, чтобы он не...
Если он себя не ограждает, не охраняет, то окружение его охраняет. Смотри, как мы строим свою повседневную жизнь. Представь себе, что ты живешь сам. Ты не будешь знать, что случится с тобой через минуту. А так, есть у тебя семья, есть родственники, есть общее, большое общество, есть страховка, есть пенсия, есть люди, которые могут помочь и так далее. Мы строим себе такую поддержку. То же самое и по отношению к духовному продвижению. Я все время могу находиться в падении.
И я не слышал, скажем, мы закончили беседы в кругах, каждый выходит из круга и чувствует себя в приподнятом состоянии духа. Я никогда не слышал такого направления, чтобы мы в итоге этого вечера взяли все, что мы достигли, и в определенное место это привели.
Но вы иногда делаете заседание, обсуждаете это, готовите себя к следующему шагу, к следующему этапу, нет?
Я немного... Нет.
Вы не говорите о цели действия?
Вначале да.
Так а чего ты еще хочешь? чтобы было и в конце. Может быть, стоит и в конце. Но я не предписываю это.
Хорошо, нужно уточнить это.
Это между собой выясните. Я не могу. Я не могу. Нет. Вы должны увидеть, что пришло время. Но давайте поговорим между собой, чем вы будете меня спрашивать. Вопрос, с чего мы начали? 31 пункт. Какие формы служанки есть в нашей учебе? Какие формы служанки присутствуют в нашей учебе? Пожалуйста. То есть, когда это происходит, что это означает и насколько? Пожалуйста.
Все составляющие, все эгоистические свойства.
Только говорите кратко.
Все эгоистические свойства с намерением ради себелюбия, это является служанкой.
Эта служанка может работать или на обслуживание своей госпожи, то есть святой шхины, и тогда наша работа даже в лолишма посвящена переходу к лишма. Или это работа ради самого себя, ради клипот.
Одна из форм — это для того, чтобы помнить вещи и помнить.
И он приводит пример. Что должен быть трепет, что это будет не для получения награды, а для того, чтобы доставить наслаждение своему Создателю.
У нас, по сути дела, есть два вида служанок, святая и не святая служанка, когда святая служанка пытается служить госпоже и вести нас по пути, а не святая служанка. Все уходит в эгоизм, в наше себелюбие.
Одна из форм — это попытка навязать то, что мы изучаем, кому-то другому. И это исходит из нашего эго.
Все дело в том, что она действует словно коварный змей, скрытая она все время. И человек думает, что он действует в отдаче, это работа служанки, когда она работает ради получения награды, то, что сказано.
Настолько важно, как будто мы знаем эту работу. Но на самом деле ты можешь сжигать годы и не понимать, на что ты вообще, на что ты направлен. Но в конце концов ты направлен сам на себя и обслуживаешь свое желание получать, хотя ты даже не думаешь об этом. Поэтому необходимо обращать внимание на окружение, чтобы оно тебя направляло.
Получается, по сути дела, когда мы вспоминаем первые моменты учебы, мы понимаем, что то горение, которое есть, оно новое, я хочу воспользоваться этим, я больше других, и я возвышен выше обычных людей. И это именно та служанка, которая хочет все взять себе вниз. И это называется лолишма, которая не ведет к лишма.
Поэтому важно все время обновлять свое намерение, то важность, ради чего мы делаем все, чем мы занимаемся в учебе, в объединении между собой. Каждый раз все время, в чем является цель? Что мы делаем, для чего?
И выяснение достаточно просто, потому что мы получили четкое наставление. Рав группа книги надо мной или моя гордыня мне важнее? То есть к чему я направляю себя? И нужно каждое мгновение проверять себя, что тебе важно быть умным, гордецом и знающим, или просто, что называется, принизить себя перед Раум, книгами и группой.
Та форма служанки — это связать все, что мы учим, со всеми проявлениями жизни.
Почему изучение правильных книг пока еще не гарантирует нам, что мы находимся в правильном направлении? Да, может быть, что я изучаю правильные книги, но я пока еще не изучаю науки Каббала, науку Каббала. Я открываю Бааль Сулам, Рабаша, изучаю со всем, что происходит вокруг. И пока еще дух Машеха не витает надо мной, и я ничего не помню. И все, что пишет Бааль Сулам, и все это потому, что не хотят изучать науку Каббала. Что это значит? Я ведь делаю все, что нужно, да? Открываю правильные книги. Изучаю вроде бы у Рава в группе, и все, что называется, что я изучаю науку Каббала. Когда я могу быть уверенным, что дух Машеха, свет, возвращающий к источнику, скажем, светит мне, а не то, чтобы я раз от разу раскрывал, что я нахожусь, что я далек от этого, а затем забываю и снова вхожу в свой трип, то, что называется. Пожалуйста.
Но прежде всего вопрос, в чем является цель учебы? Если я учусь, как мы привыкли, знать что-то фразами, наполнить себя какими-то знаниями, гордыней, или цель учебы это соединиться с системой, которая в состоянии изменить нас, изменить наши свойства на ради отдачи.
На самом деле, это вопрос, который я хотел спросить. Как я могу быть уверен, что свет мне светит? То, что ты, это должно быть наверху, это понятно, но что ты должен делать для того, чтобы он вернул тебя к Лишма? Это наша цель, и мы прикладываем много времени для этого. Что мы вкладываем в цель учебы, чего мы ждем, чтобы свет вызвал во мне изменения, которые я желаю получить и отдавать.
Выходит, что недостаточно открывать книги, а необходимо заниматься много подготовкой перед тем, как мы открываем эти книги. И это все те запреты, о которых мы говорили. И для чего я вообще открываю книгу, для чего я занимаюсь объединением, ради взаимной помощи или для того, чтобы привлечь свет. Необходимо все время проверять свое направление.
Я не слышал, чтобы было сказано, что я создал злое начало, создал заповеди в приправу Тору, в приправу, и свет, возвращающий к источнику, это чтобы все изучение было ради исправления разума и сердца, чтобы мы захотели притянуть свет в наше обвинение, чтобы свет, возвращающий к источнику, исправил наше намерение, нашу природу с получения на отдачу. И это то, что мы желаем от учебы.
И на самом деле, когда ты приходишь сюда, ты приходишь сюда, потому что тебя сюда привели. Ты не пришел сюда, потому что ты выбрал. И необходима большая удача в пути, чтобы увидеть что ты все время находишься в правильном направлении. Это безграничное выяснение, ежеминутное. Находишься ли ты на правильном пути? И есть один вывод, который для себя сделал. Если твое эго соглашается, то что-то неправильное. То все, что ты делаешь, ты должен делать, должно противоречить твоему эго.
Человек приходит к учебе из состояния депрессии и задает себе вопрос, как я из состояния, в котором нахожусь, прихожу к состоянию, к которому ведут меня книги, и достигаю свойства отдачи.
Мне нужно как бы подкрутить несколько линз, у каждой из которых есть своя оптическая ось. Есть несколько таких линз. Одна по отношению к книгам, другая по отношению к учителю, третья по отношению к обществу. И тогда с помощью того, что я их направляю, я выстраиваю образ Творца, который не существует, но внутри их я строю его, это свойство отдачи, любви и так далее. Но если я так направляю эти линзы, совмещаю их оптические оси, то я в конечном счете должен раскрыть, почувствовать, если не образ, то хотя бы высшее воздействие, которое приходит ко мне каким-то образом, в каком виде я в состоянии ее раскрыть. Пожалуйста.
Ма.
Что? Вопрос непонятен. Кому непонятно? Поднимите руки. Так вы не слушали? Вы не слушали. Направляю ли я правильно свои линзы, у каждой из которых есть своя оптическая ось, и я должен совместить эти оси, первую, вторую, третью. Это книги, учитель, группа, объединение товарищей, всякие такие вещи. Я должен удовлетворить всем этим требованиям, и из этого я начинаю видеть источник света. Сам свет в чем-то раскрывается мне. Я уже раскрываю, по крайней мере, в чем-то служанку, которая помогает своей госпоже. Тут нет вопроса, что я работаю, и я не знаю, где я нахожусь. Я обязан стремиться к тому самому свету, возвращающему к источнику. Что я что-то делаю и не знаю как, я должен видеть результаты этого практически. Да? Ну. Так как мне совместить эти оси в линзах? Как мне раскрыть этот свет? В соответствии с какими изменениями во мне я раскрываю эти его действия? Понятно? Сейчас понятно? Пожалуйста. 2 минуты.
Прежде всего, человек, который приходит к изучению науки Каббала, вначале у него нет этих понятий, кто я, кто мой эгоизм, что такое мой эгоизм, что такое отдавать, получать, всевозможные понятия, когда вследствие учебы он начинает видеть, как он ставит себя во все эти состояния и начинает немного различать эти различные свойства, которые находятся в нем, и это значит, что он начинает продвигаться.
В нашем пути есть возможность измерить, когда ты смотришь, находишься ли ты здесь или там, ты измеряешь, насколько ты находишься в мысли, в необходимости быть в связи с товарищами, в том, насколько ты нуждаешься в объединении с ними. И тогда, любишь ли ты их или ненавидишь, видишь ли ты, что ты хочешь быть среди них, или тебя они отталкивают. Главное, что ты сфокусирован на этом. И надо, чтобы все оптические оси вели к мысли о них.
На самом деле, все занятия светом и необходимость получить ответ, притягивали свет. Это дает нам возможность развиваться и стать людьми, находящимися в системе, проверить наши отношения с ближними, с товарищами, мои новые ощущения по отношению к товарищам. И в отношении всего этого стремление все время, что если что-то не в порядке, придет свет и изменит мое отношение по отношению к ближнему, это изменится.
Есть одна центральная ось, о которой я знаю, это объединение между нами. И мы в этом объединении хотим прийти к необходимости, чтобы Творец раскрылся в нем, чтобы Шхина воцарилась между нами. И все, что у нас есть, будь то рав, книги, все средства, которые мы знаем, все силы, которые нам помогают, все это существует только для того, чтобы выяснить вот это центральное направление, что мы в объединении между нами хотим раскрыть высшую силу. И это место нашей работы. Это главная оптическая ось.
Для этой оси мы должны добавить ось величия цели, чтобы мы ставили перед собой каждый раз цель, к чему надо прийти. И это было над тем, как мы ставим перед собой Творца, чтобы это было целью, к чему мы должны прийти над всем. И наш эгоизм все время сопротивляется и не хочет находиться в этом. И есть у нас все средства, чтобы прийти к этому.
Если я правильно понимаю вопрос, то тот фидбэк, который мы получаем от окружения, он нас правильно направляет и заново выстраивает эти линзы. И там мы видим, насколько нам удалось прийти к объединению, к любви к ближнему. Там есть возможность человеку выяснить, где он находится по отношению к свойству отдачи.
Человек может проверить себя, каково его отношение к группе, по отношению к товарищам, которые изучают вместе с ним, и находится в своей десятке, в своей группе, вообще в мировом кли. И, может быть, он проверяет и видит, что ему важнее объединение между ними, продвижение их, духовное продвижение, насколько он видит себя в этом. И он видит, насколько он может преодолеть свои состояния, он и продвигается.
Насколько над всем постоянно возрастающим авиютом и критикой по отношению к товарищам, насколько ему удается это все покрыть любовью?
Как я раскрываю свое отношение от книг рава и товарищей во время урока? Делаю ли это для того, чтобы прийти к какой-то награде после урока, или же я отношусь ко всем этим вещам только для того, чтобы притянуть свет?
Какое условие должно быть для того, чтобы я смог отдавать? И как прийти к реализации этого условия?
בבקשה.
פשוט.
אני חושב שבתנאי שיש לי את...
Я думаю, при условии, когда есть у меня в личии цели, когда есть что-то большое по отношению к чему я работаю, и все, что я вкладываю для этого, становится в моих... Келим получением это как невеста, которая дает кольцо важному человеку, и величие пути Рава, книг и товарищей. Это то, что надо мной. И когда я нахожусь ниже всего этого, у меня вдруг появляется источник энергии, с помощью которого я могу взлететь и прийти к этому.
Добавочное условие для величия, которое человек должен себе развить, кроме приниженности собственной. Человек должен просто отторгать власть эго.
Условие, при котором человек может отдавать, это на самом деле только когда свет действует на него и может дать ему свойство отдачи.
Только если товарищи покупают ему входной билет, дают ему входной билет. Таково условие. Если он в состоянии включиться в десятку, доставить им наслаждение, и они подпишут ему, тогда свет начнет над ним работать.
Выполнение условия главным образом взаимное, когда товарищи хотят быть равными и вместе просить у света, чтобы исправил их.
Как это условие выражается по отношению ко всем составляющим постижения цели, достижения цели творения. Мы говорили о книгах, об учителе, о Творце, о том, как все это условие, в чем все это условие выражается, как мне его выполнять, что по отношению ко всему этому я нахожусь в какой-то... Как мне это выстроить, как себя выстроить по отношению к этому? Чтобы я смог отдавать им. Что мешает мне сейчас отдавать? Если бы я видел их великими, то я бы отдавал, да? Потому что кому-то большому, великому, по своей природе, я готов отдавать и получать от этого наслаждение. Как в примере с женихом и невестой. Приводят там пример такой. Но тогда в чем проблема прийти так... Так относиться к книгам, к Раву, к группе, к Творцу. Видимо, здесь находится какое-то скрытие. Да или нет? Как нам предотвратить это? Как убрать это? И не просто убрать, если мы бы могли это просто убрать, то тогда... Ведь для чего Творец скрывается? Если бы он был бы открыт, мы бы ему давали, давали и давали. Это бы наполняло нас. Также и группа, величие группы, величие Рава, величие книг. Все у нас находится в скрытии. Как работать над этим? Без этого никакое наше действие не находится в направлении на Лишма. Ну, перейдем к Зор и будем надеяться, что эта книга нам поможет.